Глава 9. Эпиграф. В течение ночи на 2 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика. От Советского информбюро. Она первая уловила гул самолета и сразу определила: наш, Ли-2. Растолкала прикорнувшего у сложенных в кучу дров командира, намаявшегося за эти сутки больше всех. Он за все в ответе. И за скрытный переход, и за доставку тяжело раненых, и за обеспечение благополучной посадки самолета, и за многое другое. Потому и отдыхал он меньше других. Вот только с наступлением темноты, когда уложили хворост в кучи и все приготовили к встрече самолета, он прилег и мгновенно уснул. Булавин поднялся без промедления. Военная жизнь приучила его всегда быть начеку и во сне помнить задачу. Прислушивался. В слабом свете, зависшего у самой кромки лунного серпа, видно его сосредоточенное лицо. «Наш!» — удовлетворенно проговорил он и посмотрел на часы. «Зажечь костры!» Ли-2 сделал круг. Ирина еле сдерживала желание послать красную и зеленую ракеты. Вдруг Александр. И достала из-за пояса ракетницу. Булавин заметил это. «Пока нет необходимости», — предостерег он, не догадываясь об истинной причине ее нетерпеливости. И Ирина пришла в себя, спрятала ракетницу. Конечно же, нет никакой необходимости. Забыла она прошлый урок. Самолет зашел по направлению выложенных костров и почти у самой земли включил фары. Сел точно на траверзе светового Т. Булавин, Ирина, Поддорожный и еще четверо партизан, непосредственно занимающихся посадкой, побежали к нему. Ли-2 развернулся и ослепил их светом фар. Ирина прикрыла глаза рукой. Самолет сбавил обороты, но летчики моторы не выключали, чтобы в случае ловушки взлететь. Открылась дверь. Ирина увидела в проеме человека и крикнула изо всех сил пароль. Спустилась лестница, и ей протянули руку. Она одним махом поднялась в салон и с замершим сердцем пошла по узкому проходу между ящиков и тюков в кабине летчиков. Ноги стали тяжелыми, пудовыми. Их трудно было отрывать от пола, вот-вот подломятся, как бывает во сне. Навстречу ей вышел стройный, подтянутый пилот в меховой летной куртке в шлемофоне. Лица не видно, но походка, неторопливая, уверенная, он, Шурик, крикнула она и последним усилием воли рванулась к нему и беспомощно опустила приготовившиеся обнять его руки. Нет, не он. Бледно-оранжевый блик от костров, пробившийся сквозь иллюминатор, высветил немолодое лицо с широким приплюснутым носом, раздвоенным подбородком. Не он. «Туда нельзя», — властно скомандовал летчик. «Вы что хотите? Вы командир?» Ирина взяла себя в руки и заставила успокоиться. «Нет, командир там», — кивнул мужчина на дверь пилотской кабины. «Он скоро выйдет». «Как его фамилия?» «Капитан Прохоров». «А, собственно, в чем дело?» «Простите». Ирина повернулась и спустилась по трапу на землю. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 10. Эпиграф. 22 декабря 1942 года. Боевой вылет с бомбометанием по станции Тихорецк из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. В декабре полили дожди, посыпал мокрый снег, и аэродром превратился в месиво. Ни взлететь, ни сесть. Такое положение было почти по всему Кавказу. Бездействовали не только тяжелые самолеты, но и истребители и штурмовики. А на фронте назревал критический момент. Под Сталинградом продолжались кровопролитные бои. Для усиления группировки Манштейна гитлеровское командование начало спешно перебрасывать с Кавказа танковые и пехотные дивизии. 22 декабря советскому командованию стало известно, что на станции Тихорецк скопилось множество танков и другой техники, готовящейся к погрузке в эшелоны. На аэродром снова прибыл представитель авиации дальнего действия генерал-майор Петрухин с приказом нанести бомбовый удар по станции. Подполковник Лебедь, неделю назад назначенный командиром дивизии, в заместители себе он взял Меньшинова. Долго расхаживал у карты, что-то прикидывая в уме, рассчитывая, потом остановился около своего заместителя. «Придется, Федор Иванович, твоих орлят поднимать», — сказал он проникновенно, тоном просьбы, а не приказа. Меньшинову льстило, что летчиков, которыми теперь уже командует майор Емельяненко, все еще называют его орлятами. Он и в самом деле испытывал к ним родительское чувство и переживал за каждого, как за родного сына. Но просьба Лебедя, несмотря на подкупающую искренность, серьезно озадачила замкомдива. «Как поднимать?» — растерялся он. «Аэродром раскис, даже У-2 не летают. А мы должны взлететь!» Гордо распрямился во весь свой богатырский рост Лебедь. «Я тут кое-что прикинул. Ночью подмораживает. Вот мы и попытаемся воспользоваться этим». Комдив предлагал явную авантюру. «Ночью подмораживает так слабо, что лужи не везде схватывались тоненькой корочкой льда. И земля станет еще вязче, взлететь будет еще труднее». Меньшинов и ранее замечал за Лебедем стремление произвести на начальство впечатление неожиданным смелым решением, дерзостью, лихостью, и ему везло. Но Меньшинов знал, везение — штука обманчивая, и потому, когда комдив предложил ему должность заместителя, согласился не сразу. Предложение, разумеется, его обрадовало. Плох тот командир, который не мечтает стать генералом, а фортуна не очень-то баловала его чинами. Радовало и то, что Лебедь — смелый, волевой и решительный командир, поучиться у него есть чему. Беспокоило одно. Вот эта самая рисовка, как говорят, игра на зрителя, способная в одно прекрасное время обернуться бедой. Но Лебедь был молод, ему шел 35-й год, Меньшинову — 40-й. И Федор Иванович, надеясь, что с годами Лебедь станет серьезнее и рассудительнее, дал добро. Теперь же пожалел об этом. Волевое решение комдива может стоить кому-то жизни. И возразил. «Зря ты, Семен Семенович, на мороз надеешься. Здесь не Подмосковье, лужи даже не застывают. Штурмовики вон не рискуют, а они легче». «Ну, это их дело». Лебедь нахмурился, дугой выгнул шею, а мы полетим, даже если вселенная разверзнется. Вселенная-то не разверзнется, а вот шею себе кое-кто сломать может. Стоял на своем Меньшинов. Лебедь принял предостережение на свой счет. Напрасно ты беспокоишься за мою шею. Она стоит не дороже тысячи тех, кто может погибнуть от фашистских танков, если мы их не уничтожим. Этот довод окончательно склонил генерала на сторону Лебедя, и он поддержал комдива. «Да-да, Федор Иванович, вы же знаете, какое положение под Сталинградом. Нельзя допустить, чтобы фашисты снова собрали там крепкий кулак. Надо попробовать». «Сделаем, товарищ генерал», — уверенно заявил Лебедь, и тоном, не терпящим возражений, приказал Меньшинову: «Позвони Емельяненко, пусть готовит полк». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 11. Эпиграф. 22 декабря 1942 года. Юго-западнее Сталинграда продолжались ожесточенные бои. Советские войска сдерживают натиск крупных сил противника и наносят им огромный урон. От Советского информбюро. Вечером действительно начало подмораживать. Тонкий, невидимый глазом ледок похрустывал под сапогами трех шагавших по аэродрому командиров: генерала Петрухина, подполковников Лебедя и Меньшинова. Недалеко от КП полка уже стоял ровный строй экипажей в меховом обмундировании с планшетами на боку. А на левом фланге возвышалась фигура майора Амельяненко, очень похожая на Лебедя не столько статью и ростом, сколько энергичными жестами, походкой, действиями. И неудивительно, смелость, решительность Лебедя, умение проявить твердость характера в трудную минуту нравились многим, и комдиву подражал не один только Амельяненко. Майор подал команду смирно и четко отрапортовал генералу о наличии экипажей и самолетов и о готовности их к выполнению боевой задачи. Генерал поздоровался с летчиками и, дав команду вольно, вышел к середине строя. Заговорил мягким, подкупающим баритоном. «Товарищи, все вы слышали об окруженной в сталинградской группировке Паулюса. Наши доблестные войска громят ее и дробят на части. Гитлеровское командование принимает все меры, чтобы вызволить из окружения группировку. С Кавказа срочно отводятся войска противника, концентрируются в районах Тихорецка, Краснодара и перебрасываются по железной дороге в район Котельниково, где собирается мощный кулак. Мы не должны допустить этого. Надо сорвать замысел врага, разгромить его войска в местах сосредоточения. В частности, вашему полку приказано нанести удар по Тихорецку. Знаю, аэродром раскис, взлететь трудно, даже опасно. Но надо сделать невозможное». Он обвел строгим взглядом. «Кто из вас первым рискнет взлететь, доказать, что для советских летчиков нет непосильных задач?» Он снова повел по строю взглядом, и Меньшинов увидел, как летчики опускают глаза. «Разрешаю самолет поломать, разбить», — пришел на помощь генералу Лебедь. «Но взлететь аварию не засчитаем». Но и под его ободряющим взглядом головы летчиков клонились долу. Лишь когда он посмотрел на Туманова, тот не отвел взгляда. В глазах лейтенанта Меньшинов прочитал скорее безразличие, чем согласие. А может, бывшему командиру просто показалось? С тех пор, как погибла Рита, Туманов стал еще молчаливее, замкнутее. 3 года Меньшинов, можно сказать, опекал летчика, старался понять, что угнетает его, шел ему навстречу, но раскрыть душу подчиненного так и не смог. Риту Туманов, несомненно, любил, но до Меньшинова дошли слухи, что пока лейтенант преподавал девушкам из спецгруппы самолетоведения, завел себе еще одну зазнобу, некую Ирину Гандыбину. И это не сплетни. Меньшинов сам видел, как переживал Туманов, когда должен был выбросить ее в тыл противника. Вот и назови себя после этого отцом-командиром. «Что, лейтенант, попробуем?» — повеселел лебедь и ближе подошел к Туманову. «Можно и попробовать», — согласился летчик без особого энтузиазма, «только без экипажа». «Без экипажа?» — насторожился лебедь, уловив в словах лейтенанта подвох, но тут же по лицу его понял, что летчик говорит дело. «А, само собой, и бомбы подвесим без взрывателей». «Разрешите выполнять?» «Действуйте. По 210 соток без взрывателей». Туманов вывел экипаж из строя и широким шагом повел его к своему бомбардировщику. Лебедь дал команду распустить строй. Коробочка сломалась, нарушила очертания, но летчики, сбившись в кучу, не расходились. Курили, негромко переговаривались и поглядывали в ту сторону, куда удалился экипаж Туманова. Меньшинов почувствовал, как замерло у него сердце, когда бомбардировщик тяжело и неохотно тронулся со стоянки. То, что выбор лебедя пал на Туманова, было не случайно. В полку есть немало хороших, превосходных летчиков. Он же Амельяненко в недавнем прошлом заводской летчик-испытатель, замполит Казарпинов, Камеск Шанеев, да и немало других, показавших свое мастерство на деле. И все-таки Туманов выделялся из всех. Взлететь на перегретых моторах, без пилотажных приборов и без шасси, сесть на грунтовую дорогу и не разбить машину, пилотировать на одном моторе и бороться с пожаром мог только ас. После того памятного полета многие летчики покачивали головой и говорили, что Туманов в рубашке родился, что, мол, ему повезло. Меньшинов и сам верил в везение, бывают такие случаи. Но везение Туманова исходило не из случайности. Меньшинов не раз летал с ним и всякий раз поражался удивительному чутью, интуиции Туманова. Его не надо было учить, не надо было ему подсказывать, он предопределял и схватывал все сам. И все-таки, каким бы способным и везучим человек ни был, каким бы мастерством и талантом он ни отличался, понимал Меньшинов, есть предел человеческих и технических возможностей. И в данном случае стихия, раскисший аэродром, была сильнее человека и машины. Колеса вон увязают по самой стойке. Малейшая неточность, и самолет перевернется. А что может быть нелепее гибели у себя дома? Меньшинов не отрывал взгляда от бомбардировщика и до боли кусал губы. Зачем Туманов согласился? А лебедь даже не смотрел в его сторону, отчитывал за что-то инженера дивизии полковника Баричева, человека, годившегося ему в отцы, добросовестного трудягу и опытного специалиста. Бомбардировщик надрывался моторами, рев стоял такой, что земля дрожала под ногами, колеса зарывались в вязкое месиво и, выворачивая темно-бурые пласты, оставляли за собой глубокие неровные борозды. «Загубит машину!» — вырвалось, как стон у Баричева, не слушавшего комдива. Сейчас было не до его нотаций. Меньшинов не мог больше смотреть вот так безучастно на безрассудство. Хотел было пойти на КП, чтобы подсказать Туманову рулить не к линии старта, а на небольшой бугорок, что возвышался на краю аэродрома, где было не так вязко. Но летчик сам догадался об этом. Бомбардировщик изменил направление. До бугорка было 200 метров, и самолет никак не мог преодолеть это расстояние. Его вело в сторону. Колеса ползли юзом, и летчик, давая полный газ мотором, чудом удерживал хвост крылатой машины в горизонтальном положении, не давая ей опрокинуться навзничь. Наконец бомбардировщик выбрался на бугорок, и моторы приутихли, словно делая передышку перед стартом. Лебедь повернул голову, но взгляд по-прежнему был равнодушным, словно в самолете сидел не человек, которого он послал, быть может, на гибель, а ничего не стоящий робот. Новый, более мощный рев сотряс воздух. Бомбардировщик двинулся с места и тяжело и медленно стал набирать скорость. Бежал он долго и томительно, и Меньшинов, глянув на лицо соседей, ни у одного заметил испарину. Давно надо было поднять хвост машины, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, а Туманов почему-то не делал этого. То ли боялся, что самолет может скапотировать, то ли специально создавал больший угол атаки для увеличения подъемной силы и уменьшения нагрузки на колеса. До конца аэродромного поля оставалось метров 300. Там начиналось более вязкое место. Скорость бомбардировщика достигла критического момента, ее не хватало для отрыва и было вполне достаточно, чтобы при малейшей оплошности летчика самолет перевернулся. А с таким грузом уцелеть Туманову вряд ли удастся. Инженер дивизии полковник Баричев на полуслове оборвал разговор, и лицо его побледнело. Лебедь же и теперь стоял спокойный и невозмутимый, искоса поглядывая на ошалело ревущий от чрезмерной натуги самолет, словно опасность, нависшая над пилотом, его не касалась, и не ему в первую очередь придется держать строгий ответ, если произойдет катастрофа. Осталось 200 метров, 100. Меньшинов заметил, как Баричев опустил голову, и его голова невольно стала клониться к низу. Видеть, как гибнет лучший летчик полка, было невыносимо. Вдруг вздох облегчения вырвался у кого-то из груди. Меньшинов поднял голову и чуть не вскрикнул от радости. Бомбардировщик оторвался от земли и медленно, но уверенно набирал скорость и высоту. Лебедь и при этом не выразил никаких эмоций. Повернулся и твердой походкой зашагал к командному пункту. Капитан Зараканян, словно в назидание Меньшинову, подцокал языком. Вах-вах, ни один мускул не дрогнул на лице. Признак недюжинной силы воли, отозвался его друг капитан Кулешов. У китайцев, говорят, выдать свои чувства считается чуть ли не потерей чести. Китайцы, они и есть китайцы, не принял всерьез такое умозаключение Зараканян. А лебедь наш не лебедь, а орел. На командном пункте собрались генерал Петрухин, подполковники Лебедь, Меньшинов и командир полка майор Амельяненко. Лебедь, склонившись над списком боевых экипажей, сам отбирал их для выполнения боевого задания. Из 30 отобрал лишь 17. И как только Туманов, выработав на кругу горючее, произвел посадку, сделал он это не менее мастерски, чем взлетел. Комдив дал команду на вылет.